Глава вторая. Дядя. В доме дяди Карл быстро освоился с непривычной обстановкой. Правда, и дядя охотно потакал ему во всякой мелочи. Так что Карлу не пришлось ничему учиться на горьком опыте, который на первых порах так омрачает обычно жизнь эмигранта на чужбине. Комната Карла находилась на шестом этаже большого здания. Пять нижних этажей, которого, да еще три подвальных, занимала дядина фирма. Свет, приветливо лившийся в комнату через два окна и балконную дверь, всякий раз повергал Карла в веселое изумление, когда он по утрам выходил сюда из своей крохотной спальни. А где бы он ютился сейчас, сойди он на берег жалким бедным эмигрантом. Да его вообще, дядя, насколько он был сведущ в законах об эмигрантах, считал это вполне вероятным, вообще могли не впустить в Соединенные Штаты, а отправили бы обратно домой, ничуть не заботясь о том, что ему некуда возвращаться. Ибо на сострадание здесь рассчитывать не приходится. В этом отношении все, что Карл читал об Америке, оказалось именно так. Лишь счастливцы, зато уж в полной мере, наслаждались здесь своим счастьем в окружении беззаботных улыбок себе подобных. Узкий балкон простирался по стене на всю длину комнаты. Но с этого балкона, который в родном городе Карла наверняка был бы самой высокой смотровой площадкой, здесь открывался вид, можно считать, лишь на одну улицу, что между двумя рядами буквально обрубленных поверху домов пролегало идеальной стрелой, и именно потому как бы улетало и терялось вдали, где в самом конце сквозь тяжелое сизое марево грозно дыбились мрачные контуры гигантского собора. И утром, и днем, и самой глубокой ночью вся улица жила суматошным, беспрерывным движением, которое, если смотреть сверху, представлялось копошащимся и ползущим во все стороны месивом из перекошенных, сплющенных человеческих фигурок и крыш автомашин и экипажей всех видов и форм. От него поднималось ввысь другое, еще более многообразное и дикое месиво шумов, пыли и запахов. И все это было охвачено и пронизано нестерпимо ярким светом, который, отражаясь от плоскостей и дробясь на гранях, рассыпаясь и сливаясь вновь, был ощутим обескураженным оком, как нечто столь телесное, что казалось, будто над этой улицей, по всей ее площади, ежесекундно вдребезги разбивают огромный лист стекла. Дядя, осторожный во всем, советовал Карлу до поры до времени ни за что всерьез не браться. Пусть сперва оглядится, присмотрится, но особенно увлекаться и вникать в подробности пока не стоит. Ведь первые дни европейца в Америке все равно, что второе рождение. И хотя обживаешься здесь куда скорее, чем при вступлении в наш мир из небытия. Так что слишком пугаться тоже не стоит. Надо все-таки иметь в виду, что первые впечатления всегда обманчивы. И нельзя допустить, чтобы они затронули или, не дай бог, нарушили последующие, более устойчивые, с которыми Карлу предстоит здесь жить. Он, дядя, сам знавал некоторых новоприбывших, которые, к примеру, вместо того, чтобы следовать этому правилу, целыми днями простаивали на балконе, глазея на улицу, как бараны. А это кого угодно собьет с толку. Подобное безделье, в полном одиночестве взирающее с высоты на многотрудные нью-йоркские будни, пристало, а возможно, хотя тоже не без оговорок, даже полезно какому-нибудь праздному туристу. Но для всякого, кто решил здесь остаться, это просто порча. Да, применительно к данному случаю можно спокойно употребить это слово, пусть оно и отдает некоторым преувеличениям. Лицо дяди вправду перекашивалось от досады, когда он, приходя к Карлу, а такие визиты случались лишь раз в день, но всегда в самое разное время, заставал того на балконе. Карл вскоре это заметил и впредь старался отказывать себе в этом удовольствии, по возможности. Балкон, впрочем, был далеко не единственной его отрадой. В комнате у него стоял американский письменный стол лучшей марки, о каком годами мечтал отец, разыскивая его по всевозможным аукционам и надеясь приобрести по сколько-нибудь доступной цене, что при его скромных средствах так и не удалось. Разумеется, те якобы американские письменные столы, что самозванцами всплывают на европейских аукционах, с этим столом нечего было и сравнивать. У этого, к примеру, в надставке была целая сотня отделений, так что даже сам президент Соединенных Штатов нашел бы здесь полочку для каждой из своих государственных бумаг. Но кроме того, сбоку имелся еще и регулятор, поворачивая рукоятку которого, можно было менять и переставлять отделения по своему усмотрению и вкусу. Тонкие боковые перегородки послушно накренялись и укладывались, превращаясь в дно или крышку новых отделений. Одного поворота рукоятки было достаточно, чтобы вся конструкция преобразовалась полностью. Причем происходило все это, повинуясь малейшей прихоти руки, то медленно и плавно, то невероятно быстро. Хоть это было и новейшее изобретение, но оно живо напомнило Карлу ясли Христовы. Какие дома на родине словно магнитом притягивали к себе детвору на всех рождественских базарах. И сам Карл тоже не раз в восторге замирал перед ними, завороженно следя, как вместе с оборотами ручки, которую крутил приставленный к этому делу старик, движется волшебная карусель рождественских чудес. Вышагивают запинающейся кукольной походкой три волхва. Вспыхивает, проплывая в небе, огонек звезды. Тихо вершится своя укромная жизнь в святом вертепе. И ему казалось, что мама, стоявшая у него за спиной, смотрит не очень внимательно. Он тянул ее за руку, пока не прижимался к ней совсем, и до тех пор с громким криком показывал ей всякие мелочи. Какого-нибудь зайчонка, который, приближаясь, все больше вырастал из травы, а потом, поднявшись столбиком и навострив ушки, стремительно убегал. Пока мама не прикрывала ему рот ладонью, очевидно, снова впадая в свою рассеянную задумчивость. Стол, понятно, не для того был предназначен, чтобы напоминать о подобных вещах, но в истории самого изобретения, наверное, все же была какая-то смутная связь с ними, как и в воспоминаниях Карла. Дядя, в отличие от Карла, новомодный стол решительно не одобрял. Он-то хотел купить Карлу нормальный, приличный письменный стол. Однако с недавних пор все столы были снабжены таким вот новейшим устройством, которое, и в этом тоже заключалось одно из его преимуществ, за небольшую плату можно было вделывать и в столы старого образца. Хоть стол ему и не нравился, дядя все же не преминул посоветовать Карлу регулятором по возможности не пользоваться вовсе. А чтобы совет звучал весомей, не раз предупреждал, что вся эта механика чертовски капризна и легко ломается. Ремонт же обходится непозволительно дорого. Нетрудно было заметить, что подобное рассуждение всего лишь уловка. Но, с другой стороны, отдавая дяде должное, надо признать, что регулятор ничего не стоило просто закрепить намертво, а он этого делать не стал. В первые дни, когда Карл, понятно, чаще виделся и говорил с дядей, он, среди прочего, однажды упомянул, что у себя дома, хоть и совсем немного, но с удовольствием играл на пианино, одолев, правда, только азы, которым его обучила мама. Карл, конечно же, прекрасно понимал, что подобный рассказ равносилен просьбе. Но он уже достаточно огляделся, чтобы усвоить — дядя отнюдь не бедствует. Просьба, однако, была исполнена совсем не сразу. Но все же примерно неделю спустя дядя тоном почти недобровольного согласия сообщил, что пианино доставлено, и Карл, если желает, может проследить за транспортировкой инструмента в комнату. Это была, конечно, не бог весть какая трудная работа, впрочем, не намного легче самой транспортировки, поскольку в доме имелся специальный грузовой лифт, куда с лихвой вошел бы целый вагон мебели. В этом-то лифте пианино и приплыло на шестой этаж к дверям комнаты Карла. Сам Карл тоже мог подняться в одном лифте с пианино и грузчиками, но поскольку рядом пустовал пассажирский лифт, он поехал в пассажирском и с помощью рукоятки управления держался вровень с грузовым, сквозь стеклянные стенки, неотрывно разглядывая прекрасный инструмент, который теперь был его собственностью. Когда, наконец, пианино поставили в комнате, и Карл взял первые аккорды, его обуял такой дурацкий восторг, что он, прекратив игру, на радостях даже подпрыгнул. И, встав поодаль и уперев руки в боки, снова принялся рассматривать пианино со всех сторон. Да и акустика в комнате была отличная, благодаря чему чувство первоначального неуюта от жизни в стальном доме постепенно исчезло совсем. И в самом деле, сколь невраждебно смотрелся поблескивающий металлом дом снаружи, внутри, в комнате, ничто не напоминало о его стальной сущности. И ни одна даже самая незначительная мелочь обстановки не могла вспугнуть ощущение полнейшего покоя и удобства. В первое время Карл возлагал большие надежды на свою игру и даже не стеснялся, по крайней мере, на сон грядущий, помечтать о благотворном, непосредственном воздействии своей музыки на сумбурную американскую жизнь. Оно и впрямь звучало странно, когда Карл, настежь распахнув окна, наперекор волнам уличного шума играл старинную солдатскую песню своей родины. Ту, которую по вечерам, вторя друг другу, распевали солдаты, свесившись из окон казармы и поглядывая на опустевший темный плац. Но, выглянув в окно, он убеждался, что улица все та же. Всего лишь крохотная частица великой круговерти, которую невозможно остановить, не ведая всех таинственных сил, что гоняет ее по кругу. Дядя терпел его игру безропотно, ни слова не говоря. Тем более, что и Карл, опасаясь упреков, не слишком часто позволял себе это удовольствие. Больше того, он как-то даже принес Карлу ноты американских маршей и, разумеется, национального гимна. Однако только любовью к музыке вряд ли можно объяснить тот случай, когда он безо всяких шуток спросил, не желает ли Карл обучаться еще игре на скрипке или валторне. Естественно, первым и главным делом Карла был английский. Молодой преподаватель высшего коммерческого училища каждое утро появлялся в комнате Карла ровно в 7 и неизменно заставал своего ученика либо за письменным столом над тетрадями, либо расхаживающим по комнате, зазубривая что-то наизусть. Карл прекрасно понимал, что в изучении английского любых успехов недостаточно. А кроме того, именно тут ему открывались самые благоприятные возможности чрезвычайно порадовать дядю незаурядными достижениями. И действительно, если поначалу в разговорах с дядей весь английский ограничивался словами приветствия и прощания, то теперь Карлу все чаще удавалось подолгу переходить в этих беседах на английский, что, кстати, способствовало все большей их задушевности. Первое американское стихотворение, что-то о пламенных страстях, которое Карл однажды вечером продекламировал дяде, повергло того в состояние глубокой и умиротворенной задумчивости. Они оба стояли тогда у окна в комнате Карла. Дядя смотрел вдаль, где с меркнущего неба уже смазались все светлые краски, и прочувствованно выбивал такт в ладоши. А Карл, стоя рядом на вытяжку, застывшим взглядом выдавливал из себя трудные стихи. Чем приличнее звучал английский Карла, тем с большим удовольствием дядя сводил его со своими знакомыми, распорядившись, впрочем, на всякий случай, чтобы английский преподаватель на этих встречах неизменно присутствовал и всегда держался от Карла поблизости. Самым первым, кому Карл был представлен, оказался стройный, невероятно гибкий молодой человек, которого дядя, буквально осыпая комплиментами, однажды перед обедом ввел Карлу в комнату. Это был, очевидно, один из многих, по мнению родителей, совершенно неудавшихся миллионерских сынков, чей досуг протекал таким образом, что всякий нормальный человек без сердечной боли не смог бы проследить за жизнью этого юноши. А он, словно понимая это и чувствуя, стойко нес свое бремя, покуда достанет сил, с неизменной улыбкой счастья на устах и во взоре, даруя эту улыбку себе, собеседнику и вообще всему свету. С этим молодым человеком, господином Маком, при безусловном и горячем одобрении дяди, было тут же договорено каждое утро в 5:30 кататься верхом, либо в манеже, либо просто так, на природе. Карл сперва колебался, он в жизни не садился на лошадь и хотел сперва немного подучиться, но дядя и Мак так настойчиво его уговаривали, так дружно уверяли, что верховая езда — одно удовольствие и полезный спорт, а вовсе никакое не искусство, что он в конце концов согласился. Теперь, правда, ему приходилось подниматься уже в 5:30, о чем он порой горько сожалел, так как здесь, в Америке, вследствие постоянной сосредоточенности, его то и дело клонило ко сну. Однако в ванной комнате все сожаления вскоре улетучивались. Над чашей ванны во всю ее длину и ширину протянулась мелкая сито душа. У кого из его одноклассников, будь он даже богач из богачей, там, дома, могло быть хоть что-либо подобное, да еще на себя одного? А Карл, пожалуйста, лежит и даже руки в этой ванне может раскинуть. И по своему усмотрению, хочешь по всей площади, хочешь частями, низвергает на себя упругие потоки теплой, потом горячей, потом снова теплой, а под конец — обжигающей ледяной воды. Так он лежал, храня в проснувшемся теле уходящее блаженство недавнего сна. И особенно любил подставлять сомкнутые веки последним отдельным каплям, которые ласково щекотали кожу, струйками стекая по лицу. В манеже, куда Карла доставлял гордый, как крейсер, дядин лимузин, его уже дожидался английский преподаватель, тогда как маг неизменно приходил чуть позже. Но он-то мог задерживаться сколь угодно, ибо настоящая увлекательная езда все равно начиналась лишь с его приходом. Кто объяснит, почему, едва он входил, лошади стряхивали с себя прежнюю полудрему и начинали вставать на дыбы? Почему щелк хлыста разносился теперь на весь зал? Откуда на галерее, что опоясывала манеж, группами и поодиночке возникали люди — конюхи, ученики, просто зрители и бог весть кто еще. Ну а время до прихода мака Карл тоже старался использовать, чтобы освоить хотя бы самые начальные азы верховой езды. Был там один жокей, до того длинный, что лишь слегка приподняв руку, доставал до холки самой крупной лошади. Вот он-то и давал Карлу первые уроки, продолжительность которых, впрочем, не превышала обычно и четверти часа. Надо сказать, что успехи Карла были здесь не слишком велики. И на протяжении занятий он не раз имел возможность попрактиковаться в жалобных английских восклицаниях, когда, задыхаясь, выкрикивал их своему английскому преподавателю, который, прислонившись всегда к одному и тому же дверному косяку, почти засыпал стоя. Но приходил маг, и почти все тяготы верховой езды мигом кончались. Долговязого тут же куда-то отсылали, и вскоре в еще полутемном манеже исчезало все. Только слышался стук копыт на галопе, только виднелась вскинутая рука мака, отдающая Карлу команды. Полчаса этого удовольствия пролетало как сон, и все было кончено. Мак, всегда в страшной спешке, прощался с Карлом, иногда, если был особенно им доволен, трепал по щеке и исчезал, не находя времени даже на то, чтобы вместе с Карлом дойти до двери. Карл сажал преподавателя в автомобиль, и они ехали домой на английский урок, как правило, кружными путями. Ибо в сутолке большой улицы, которая вообще-то вела напрямик от дядиного дома к манежу, терялось слишком много времени. Вскоре, впрочем, преподаватель перестал его сопровождать хотя бы сюда. Карл, терзаясь угрызениями совести, что понапрасну таскает с собой в манеж замученного человека, тем более что общение с маком было до нельзя бесхитростным, попросил дядю избавить преподавателя от этой повинности. После некоторого раздумья дядя его просьбе уступил. Прошло довольно много времени, прежде чем дядя согласился показать Карлу, да и то наспех, свою фирму. Хотя Карл давно его об этом упрашивал. Это была своего рода торгово-посредническая и экспедиционная фирма, о каких Карл, сколько ни старался припомнить, в Европе вообще не слыхивал. Фирма хоть и занималась посреднической торговлей, но товар поставляла не от производителей к потребителям или торговцам, а осуществляла посредническое снабжение товарами и всеми видами сырья для крупных фабричных картелей и между ними. Таким образом, в задачи фирмы входили закупка, складирование, продажа и доставка огромных партий различных товаров, а также поддержка бесперебойного и абсолютно точного телефонного и телеграфного сообщения с клиентами. Телеграфный зал был здесь не меньше, а, пожалуй, больше, чем телеграф в родном городе Карла, в служебные помещения которого он однажды проник стараниями вхожего туда одноклассника. В телефонном зале, куда ни глянь, ходуном ходили двери телефонных кабинок, и трезвон стоял умопомрачительный. Одну из этих дверей, самую ближнюю, дядя открыл. В залитой ярким электрическим светом кабине, безразличный к любым посторонним шумам за спиной, сидел стенографист, голова туго перехвачена стальной лентой, прижимавшей к ушам наушники. Правая рука, отяжелевшая и будто прикованная, покоилась на столике, и лишь пальцы, стиснувшие карандаш, дергались с нечеловеческой быстротой и ритмичностью. Изредка он бросал скупые, отрывистые реплики в переговорную трубку. И иногда казалось даже, что он порывается что-то возразить или переспросить поточнее, однако слова собеседника на другом конце провода вынуждали его, подавив в себе этот порыв, снова опустить глаза и записывать. «Он и не должен ничего говорить», — тихо объяснил Карлу дядя. «Ибо то же самое сообщение одновременно с ним принимают еще два стенографиста. И все три текста потом тщательнейшим образом сверяются. Так что ошибки и недоразумения почти исключены». Едва они вышли из кабины, в дверь тут же прошмыгнул практикант и сразу же выскочил со свежеисписанным листком очередного сообщения. По центру зала, на проходе, толчья была как на улице. Люди сновали взад-вперед, никто не здоровался, приветствия здесь были упразднены. Каждый применялся к побежке впереди ведущего и смотрел либо в пол, как бы надеясь ускорить его продвижение под ногами, либо в свои бумаги, выхватывая оттуда, вероятно, лишь отдельные, прыгающие на бегу слова и цифры. «Ты вправду широко развернулся», — заметил Карл во время одной из таких вылазок на фирму, весь осмотр которой, даже если просто ненадолго заглядывать в каждый отдел, потребовал бы многих дней. «И притом, заметь, я сам все это поставил. 30 лет назад у меня была только маленькая контора возле порта, и если там в день отпускали 5 ящиков, это считалось много, и я шел домой, пыжась от гордости. А сегодня мои склады третьи в порту по вместимости, а в той конторе теперь столовая и подсобка 56-й бригады моих грузчиков». «Но ведь это почти чудо», — изумился Карл. «А тут все быстро делается», — сказал дядя, обрывая разговор. Однажды дядя зашел к нему перед самым обедом, который Карл, как обычно, думал проглотить в скучном одиночестве. Велел ему немедленно надеть черный костюм и идти обедать к нему. Он пригласил 2 своих приятелей и компаньонов. Пока Карл переодевался в соседней комнате, дядя присел за письменный стол и, просмотрев только что законченное задание по английскому, хлопнул ладонью по столу и громко воскликнул: «И впрямь отлично!» После такой похвалы и переодевание пошло у Карла быстрее. Но он в самом деле был уже довольно спокоен за свой английский. В дядиной столовой, которую Карл запомнил еще с первого вечера своего приезда, навстречу поднялись 2 высоких, весьма упитанных господина. Один — некто Грин, второй — некто Поландер, как выяснилось в ходе дальнейшей застольной беседы. Ведь дядя, как правило, даже вскользь не говорил с Карлом о своих знакомых, предоставляя племяннику самому во всем разбираться и извлекать для себя все необходимое и интересное. После того, как непосредственно за едой были доверительно обсуждены сугубо деловые вопросы, что с успехом заменило Карлу обстоятельную лекцию по английским коммерческим выражениям, самого Карла в это время не замечали вовсе, предоставив ему тихо заниматься своей едой, будто на дитя малое, которого первым делом следует хорошо накормить. Господин Грин, весь подавшись вперед и явно стараясь как можно разборчивее выговаривать родные английские слова, задал Карлу простейший вопрос о его первых американских впечатлениях. В наступившей тишине, искоса поглядывая на дядю, Карл ответил довольно подробно, постаравшись, дабы сделать собеседнику приятное, окрасить свою речь нью-йоркскими словечками. Одно из таких его выражений было встречено дружным смехом. Карл даже испугался, уж не сделал ли ошибку, но нет. Как тут же заверил его господин Поландер, он, напротив, высказался весьма удачно. Этот господин Поландер, похоже, вообще проникся к Карлу особым расположением. И покуда дядя с господином Грином снова углубились в разговор о делах, он, жестом пригласив Карла перебраться вместе с креслом к нему поближе, сперва расспрашивал о всякой всячине, поинтересовавшись его именем, происхождением, подробностями его путешествия, а потом, чтобы дать, наконец, Карлу передышку, смеясь и покашливая, скороговоркой рассказал о себе и своей дочери, с которой они живут на небольшой вилле неподалеку от Нью-Йорка, где он-то, правда, бывает только по вечерам, поскольку он банкир, а это ремесло целыми днями держит его в городе. Карл, кстати, тут же был весьма сердечно приглашен на эту виллу выбраться. Ведь он, новоиспеченный американец, наверняка испытывает потребность иногда отдохнуть от Нью-Йорка. Карл, не откладывая, спросил у дяди, разрешит ли тот принять столь любезное приглашение. На что дядя ответил вежливым и вроде бы даже радостным согласием, не оговорив, однако, против желаний Карла и господина Поландера, точных сроков поездки. И, похоже, даже не думая их намечать. Однако уже на завтра Карл был срочно вызван в дядин кабинет. У него в одном только этом доме было 10 разных кабинетов, где застал дядю и господина Поландера с довольно замкнутым видом возлежащими в креслах. «Господин Поландер!» — проговорил дядя, лица которого в вечернем сумраке было почти не видно. «Приехал забрать тебя к себе на виллу, как мы вчера договорились». «Я не знал, что это уже сегодня», — ответил Карл. «Если б я знал, я бы собрался». «Если ты не собрался, может, стоит отложить визит на другой раз?» — рассудил дядя. «Какие там сборы?» — вскричал господин Поландер. «Молодой человек всегда должен быть в боевой готовности». «Дело не в нем», — возразил дядя, поворачиваясь к своему гостю. «Но ему пришлось бы подниматься к себе в комнату, а это вас задержит». «Ничего, и на это времени хватит», — заверил господин Поландер. «Я предвидел заминку и пораньше покончил с делами». «Видишь, сколько хлопот уже причиняет твой визит», — укоризненно сказал дядя. «Мне очень жаль». Смущенно пробормотал Карл. «Но я в два счета». И уже собрался умчаться. «Да не торопитесь вы так!» Успокоил его господин Поландер. «Ни малейших хлопот вы мне не причинили. Напротив, ваш визит для меня — большая радость. Но ты пропускаешь завтра манеж. Надеюсь, ты отменил занятия?» «Нет», — признался Карл. Эта поездка, которой он так обрадовался, уже начинала его тяготить. «Я же не знал». «Однако все равно хочешь ехать?» — не унимался дядя. Но господин Поландер, этот милейший человек, и тут пришел ему на выручку. «Мы по дороге заедем в манеж и все уладим». «Что ж, это еще куда ни шло», — уступил дядя. «Но маг тебя будет ждать». «Ждать он меня не будет», — ответил Карл. «Но прийти придет». «Ну и?» — проговорил дядя таким тоном, словно ответ Карла ни в коем мере не являлся оправданием. Но и тут последнее слово осталось за господином Поландером. «Но ведь Клара, — это была дочь господина Поландера, — тоже его ждет. Причем уже сегодня вечером и, видимо, имеет право на предпочтение». «Безусловно», — неохотно согласился дядя. «Ну что ж, беги к себе в комнату», — сказал он и несколько раз как бы в рассеянности пристукнул ладонью по подлокотнику кресла. Карл был уже в дверях, когда дядя остановил его еще одним вопросом. «Но на английский урок завтра утром ты, надеюсь, явишься?» «Но позвольте!» — в изумлении воскликнул господин Поландер, тщетно пытаясь повернуться в кресле всем своим грузным телом. «Неужели ему нельзя провести у нас хотя бы завтрашний день, а послезавтра к утру я привез бы его обратно?» «Ни в коем случае!» — отрезал дядя. «Я не могу до такой степени запускать его занятия. Позднее, когда он начнет жить размеренной трудовой жизнью, я с удовольствием разрешу ему воспользоваться столь любезным и лестным приглашением даже на более длительный срок». «Что у них за споры?» — недоумевал Карл. Господин Поландер заметно погрустнел. «На один вечер и одну ночь, пожалуй, и впрямь не стоит». «Вот и я так полагал», — сухо заметил дядя. «Надо брать, что дают», — решил вдруг господин Поландер и снова рассмеялся. «Итак, я жду», — крикнул он Карлу, который, благо дядя ни слова больше не проронил, стремглав бросился наверх. Когда Карл, готовый к отъезду, вскоре вернулся в кабинет, он застал там только господина Поландера, а дяди уже не было. Господин Поландер, сияя от счастья, схватил Карла за обе руки и начал трясти, словно изо всех сил хотел увериться, что Карл и вправду с ним едет. Карл, еще разгоряченный от спешки, ответил ему тем же, так он был рад, что его все-таки отпустили. «Дядя не очень сердился, что я еду». «Да нет же! Это он так, больше для виду. Просто он слишком близко к сердцу принимает ваше воспитание». «Это он вам сам так сказал, что сердится больше для виду?» «Ну, конечно!» — протянул господин Поландер, доказав тем самым, что врать он умеет плохо. «Странно, что он так неохотно меня отпустил, ведь вы его друг». Господин Поландер, хоть и не признавался в открытую, тоже не находил объяснения этой странности. И оба они, плавно катя в автомобиле господина Поландера сквозь теплый вечер, еще долго об этом раздумывали, беседуя, правда, совершенно о другом. Они сидели тесно, бок о бок, и господин Поландер, рассказывая, держал руку Карла в своей. Карл хотел побольше услышать о барышне Кларе, словно ему не терпелось поскорее приехать, и рассказы господина Поландера способны домчать их до цели быстрее, чем его автомобиль. И хотя он ни разу еще не ездил по вечерним нью-йоркским улицам, а вокруг по тротуарам и мостовым, ежесекундно меняя направление, как под порывами штормового ветра, волнами раскатывался многоголосый шум, производимый, казалось, не людьми, а какой-то чуждой стихией, Карл словно ничего этого и не замечал, стараясь не пропустить ни одного слова господина Поландера и не сводя глаз с его темной жилетки, на которой, тяжело опадая, покоилась золотая цепочка. С улиц, где галтелая публика в паническом страхе опоздать, летящие припрыжкой и в машинах, выскакивая из них чуть ли не на ходу, устремлялась к толкучке театральных подъездов, они выбрались в районы потише, потом на окраины и, наконец, в предместье, где их автомобиль то и дело начали останавливать и сворачивать в переулки конные полицейские, поскольку все главные улицы, как оказалось, заняты демонстрацией бастующих металлистов и открыты лишь для поперечного проезда на нескольких перекрестках, да и то в случае крайней необходимости. Когда потом, выныривая из темноты узких, глухим рокотом отзывающихся переулков, автомобиль пересекал какую-нибудь из этих улиц шириной с целую площадь, по обе стороны в безнадежных, нескончаемых перспективах взгляду открывались тротуары с протянувшимися по ним черными вереницами людей, которые медленно, мелкими шажками куда-то двигались. А всю улицу заполняло их пение, более слитное, чем голос одного человека. На расчищенной от толпы проезжей части кое-где можно было заметить то полицейского на неподвижно застывшем коне, то людей с флагами или протянутыми через всю улицу транспарантами, то какого-нибудь рабочего вожака в окружении соратников и ординарцев, то вагон электрического трамвая, который недостаточно шустро убегал от демонстрации и вот теперь настигнутый стоял с темными, пустыми окнами, а водитель и кондуктор коротали время, усевшись на подножки. Горский зевак, глазея на демонстрантов, держались от них подальше, но с места не двигались, хотя и не знали толком, что тут, собственно, происходит. Карл, безмятежно откинувшись на руку господина Поландера, обнявшего его за плечи, тоже ни о чем таком не помышлял. Счастливая уверенность, что скоро он будет желанным гостем в уютном освещенном доме, под защитой надежных стен, под охраной сторожевых псов, наполняла его душу блаженным покоем. И хоть из-за подступающей сонливости он уже не все речи господина Поландера воспринимал отчетливо или, по крайней мере, без пропусков, однако время от времени он встряхивался и протирал глаза, желая еще раз ненадолго убедиться, что господин Поландер его сонливости не замечает. Ибо уж этого-то Карл любой ценой хотел избежать.